Добрый день, дорогие друзья! Вот и наступила первая долгожданная 1 мая, первый день нового месяца. И я с нетерпением жду встречи с каждым из вас в этом эфире. Мне очень важно сейчас, чтобы те, кто уже зашел, сказали, хорошо ли меня слышно, видно, для того, чтобы быть уверены, что все в порядке с технической точки зрения. Напишите, пожалуйста, видно ли меня, слышно ли меня, есть ли хорошая ли связь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень рада всем. Да, слышно, замечательно. Я очень рада. Отлично. Отлично, значит, слышно все замечательно. И, конечно же, сейчас мы ждем нашего гостя. Добрый день, очень рада видеть тебя, дорогая моя. Очень хорошо и видео, и слышно. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю и ощущаю, что сегодня нас будет особенным образом много. Необыкновенно много. И я в предвкушении. Спасибо. Балабка Кумари, вижу вас. Танечка Антониади, Галечка. Ребят, очень-очень рада всех вас сейчас видеть, слышать. Проявляйтесь, и я надеюсь, что вы не будете молчать во время общения, во время эфира. Вы будете задавать вопросы, будете как-то реагировать. Конечно же, сердцем в первую очередь. Так, ну вот что, все, принимайте. Вот наш гость стучится к нам. И мы ждем нашего гостя Александра Геннадьевича Хакимова. Сегодня день особенный, 1 мая. И начало месяца, начало новой жизни, как с белого листа. Добрый день, Александр Геннадьевич. Я очень тронута, и слышно ли меня, видно ли меня, потому что мы вас видим.
Да, да, я тоже вас вижу.
Здравствуйте. Сегодня день у нас необычный, 1 мая, начало. И я говорю, что все, по моим ощущениям, как с нового листа, для многих, возможно. Я очень-очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. И мы с нетерпением вас ждем уже который день. Планировали вчера, но перенесли на сегодня, и поэтому предвкушение встречи. И пока сейчас люди еще подтягиваются, заходят в наш гостеприимный дом в этом эфире, мне хочется немножечко напомнить и вам, и себе, и тем, кто не знает вас или тоже не знает меня, потому что сегодня очень много будет новых людей, людей, которые нашли сообщение о нашем эфире на страничках Олега Геннадьевича Трусунова, ваших учеников, и кто-то не знает меня, кто-то не знает вас. И вот сегодня очень хочется рассказать, как бывает, когда встречается ученик и учитель. Я 6 лет тому назад написала вам письмо. «Уважаемый Александр Геннадьевич, вы первый человек за многие годы моего поиска, которого я приняла всем сердцем. Ваша мудрость, глубина, конгруэнтность, прозрачность зовут за собой. Вы стали для меня близким и родным из интервью, тренингов, лекций, книг. Ваш голос успокаивает и наполняет. Рядом с вами надежно и спокойно. Я изучала и знакома с огромным количеством успешных наших и зарубежных людей, и только в вас я увидела то, что искала. Чистоту мотивов, глубину знаний, соответствие думаю, делаю, говорю. Мне хочется следовать за вами. Идти тем путем, которым идете вы, чтобы постичь абсолютную истину, чтобы вернуться домой к Богу, помогать людям. Уверена, что я многого еще не понимаю. Для этого мне нужен учитель. Пожалуйста, станьте моим учителем. Знаю, что у вас более 2000 учеников, и при этом моя цель — быть не последней вашей ученицей. Хотелось бы оправдать ваше доверие и стать достойной своего учителя. Верю, что во мне заложен огромный потенциал, который я готова развивать в себе и с вашей помощью на благо и служение Господу. Что мне делать? Как стать вашей ученицей? У меня море вопросов, но я сдерживаю себя, чтобы не казаться назойливой. Интересна ли вам моя судьба, жизнь, история для того, чтобы решить, нужна ли вам такая ученица? И прошло 6 лет, Александр Геннадьевич, и вот сегодня вопросы остались, их много. И сегодня я уже планирую транслировать не только свои вопросы, но и огромного количества тех людей, которые открывают для себя знания, ведические знания. У меня вопрос первый. Скажите, пожалуйста, всем ли нужен учитель?
В принципе, конечно. Но есть разные категории учителей. Угу. Не всем нужен, например, учитель высшей математики. Это зависит уже от наклонности человека, будет ли он изучать эту математику, зависит от его именно природы и желания. Нужен ли ему учитель, скажем, хореографии, это тоже вопрос вкуса, вопрос специфический. Кому-то нужен, кому-то нет. И также и духовный учитель, он не всем нужен сейчас, только тем, кто готовы, угу. только тем, кто желает. То есть духовная жизнь особенно основана только на свободе выбора. Если, скажем, начальную школу ребенок должен пройти, его не спрашивают. Среднюю школу, ну, тоже должен. Таково требование, скажем, закона государства, образования, министерства. И нас обычно не спрашивают, а ну, все должны учиться, должны, обязаны учиться. То, что касается духовной жизни, мы не можем такой метод применить. Это должна быть глубокая, искренняя потребность, личная. Угу. Это поиск, это интерес. И когда есть вот этот энтузиазм, когда есть вопрос о смысле жизни, о счастье, о высшем предназначении, об устройстве мира, то, что недоступно, скажем, от обычной науки, у нас же много есть вопросов без ответов. Угу. Если нас эти вопросы на самом деле волнуют сильно, на которые мы так и не получаем ответ в течение всей жизни, если нас продолжают волновать, не дают нам покоя, вот такому человеку нужен духовный учитель.
Александр Геннадьевич, здорово, спасибо огромное. Вы знаете, я почему задала этот вопрос, потому что сейчас огромное количество людей испытывают страх перед неизвестностью, испытывают неуверенность, растерянность, кто-то озлобленность и прочее. И я помню, еще есть такие знакомые чувства, как боль, переживания и прочее. И вот я помню, что когда 8 лет тому назад я находилась в похожем состоянии, вот реально похожем, я страдала. Я очень страдала, мне было очень больно, мне было непонятно, как вообще жить дальше. Вот знаете, 42 года жила, знала все, кто я, куда иду, в чем мое предназначение, миссия, что я делаю в этой жизни. И вдруг к 42 вот как будто подножку подставили. Я просто упала и не знала, как подняться. И... Ну, тогда, хочешь не хочешь, начинаешь себе задавать вопросы. И большинство сейчас людей, вот из наших 7 миллиардов людей, это люди, которые психологически, может быть, сейчас упали, потому что мы все закрыты по домам, мы все, у нас нет ответа, у нас нет видения будущего. И поэтому у людей внутри страх, переживания, страдания. Но я сегодня могу точно сказать, найдя учителя, обретя знания, я избавилась от главного, от страданий. Мне перестало болеть, то есть я вообще забыла, что такое понятие боль. И вот поэтому вопрос, в той ситуации, в которой сейчас оказались люди, учитель — это выход?
Да, выход — это знание, осознанность. Жизнь испытывает нас всегда при всех обстоятельствах, на каждом этапе жизни. Мы проходим через испытания. Она испытывает нас бедностью, она испытывает нас богатством, она испытывает нас приобретениями, потерями, болезнями, здоровьем, успехом и неудачей. Мы же видим, что мы совершенно по-разному себя ведем в обычное время, в трудное время, в кризисное время. Так мы постигаем свои различные стороны характера, души. Кто я? Вот в обычной ситуации вот я такой человек спокойный, уравновешенный, культурный. А стоит мне быть неудовлетворенным какой-то потерей или обидой, и я уже превращаюсь в какого-то монстра для кого-то. Я уже раздражительный, злой. Я уже могу кого-то ненавидеть. Видите, жизнь испытывает меня. Кто же я? И не думайте, что эти испытания прекратятся. В материальном мире никогда они не прекратятся. Это описано в древних книгах, что временное проявление счастья и несчастья подобны сезонам года, смены сезонам года. Они чередуются, как зима и лето. Всегда так будет, пока мы не уравновесимся и равно не отнесемся к ним, ни к тому, ни к другому. Не будем давать предпочтение ни счастью, ни горю. Мы будем просто понимать, что это наша школа. Мы должны пройти свой урок, мы должны научиться чему-то более высокому, чем к стремлению к комфорту, к богатству, к славе. Потому что слава приносит нам большие тоже несчастья. Богатство может принести большие несчастья и беспокойства. Все, что мы, к чему мы стремимся, может нам причинить беспокойство большие. Тогда в чем же смысл? И не в бедности, и не в богатстве, правильно. А в чем же смысл? Да, нужно познать себя.
Можно ли считать ситуацию, в которой каждый оказался по-своему счастлив или несчастлив? Вот вы знаете, могу ли я утверждать, что, точнее, я хотела бы сказать, что по моим ощущениям, те люди, у которых есть на сегодняшний день ведические знания, или знания, давайте обобщим, учителя, учитель, я вижу, что эти люди спокойны, уравновешены и счастливы. И можно ли сказать, что ситуация, в которой мы все поставлены, она для нас, для каждого какой-то урок? И мы можем... вот это возможность духовно развиваться.
Все в жизни является уроком для того, кто является учеником жизни. Угу. Кто занимает позицию ученика, то он учится на каждом шагу. Он извлекает как бы знания на каждом шагу в любой ситуации. Это позиция ученика, позиция смирения, терпения и почтения. Ученик так себя ведет по отношению к учителю. Смирение, терпение, почтение. И внимательно слушает. Если мы так же к жизни относимся, как и к высшему учителю, то, безусловно, мы будем продвигаться в любой ситуации, будем извлекать пользу для себя и для других. Если же я нахожусь в позиции гордыни, не смирения, не почтения, не терпения, я просто буду страдать в этом мире, ничего не научусь. Я буду просто оставаться на второй год, на третий год, одна жизнь, другая жизнь, сотая жизнь, миллионная жизнь, так бесконечно это может продолжаться. Пока я не займу правильную позицию ученика.
Вот уже у нас задают вопросы, как вырабатывать эти качества, качества ученика, и какие наоборот, напротив, в противовес стоят ученическим качествам, ну, потребителя, да?
Реакция потребителя. Начинается с того, обычно позиция ученика начинается с того, что человек вдруг понимает, вдруг осознает, что он несовершенен, что он совершает много ошибок, что у него появляются вопросы, а ответов нет. И он нуждается в этом, нуждается в учителе, кто бы вообще научил его. Он начинает искать. Может быть, сейчас в интернете он ищет у кого поучиться, или книги читает, или Священное Писание читает. В общем, начинает развивать какие-то свои знания, свой интерес вот этот. Направляет. Это от того, что он начинает понимать свое несовершенство. Вот это первая квалификация ученика – сознавать свое несовершенство. И тогда в этом случае он становится чувствительным к тому, кто обладает большими знаниями, не завидует, а чувствительный становится, как бы принимает это. Потому что завистливый человек не принимает того, кто выше него, он конкурирует с ним. Говорит, ну это еще посмотрим, кто кого. Мы вступаем в конкуренцию в жизни, ну вот кто кого. Кто будет богаче, кто будет сильнее, сильнейший побеждает, так? Но когда мы вот пройдем через большие глубокие разочарования, через осмысление вот какой-то неправильности в этой позиции, вот тут мы начинаем понимать, что мне нужны другие знания. Я не должен жить вот так вот как-то, ну, по законам инстинктов, силы, а жить как-то мудро, счастливо, не причинять страданий никому. То есть, ну, это уже опыт нужен, чтобы прийти к этому, к ученической позиции. что наша биологическая природа, она от животного мира. Она вступает в конкуренцию неосознанно, автоматически. И человеческий разум должен вот научиться осмысливать вот этот недостаток свой биологической природы и развивать свою внутреннюю духовную природу любви и мудрости, которая над биологической природой, духовная природа. Вот к этому он должен прийти сам постепенно через свой опыт и поиск.
Спасибо большое. Вот кто-то из наших слушателей сейчас задает. Добрый день, скажите, пожалуйста, что делать, если есть чувство, что учитель сейчас необходим? Много вопросов о смыслах, но есть немного страха. Не могу понять, что это за страх и что с ним делать.
Ну, может быть, это от того, что мы не уверены, есть ли истинный учитель. Угу. Сам принцип нам понятен, что учитель необходим. Угу. Это любой человек понимает, что если я хочу учиться, необходим учитель. Но вот является ли он истинным духовным учителем? И кто является истинным духовным учителем? Вот тут я должен быть осторожен. Поэтому давайте разберемся, откуда вообще это понятие духовный учитель, гуру, да? Гуру, слово, санскритское слово гуру означает нагруженный знанием, тяжелый. Откуда вообще это понятие? Из ведических трактатов, где описывается вот этот принцип ученичества и преемственности учительской, что нужно обязательно найти учительскую преемственность, не просто откуда-то знание получить в форме чего-то мнения, а авторитетное знание должно быть, которое не меняется в течение, значит, тысячи лет, неизменно остается изначально. Для этого существует парампара, преемственность. Вот я должен почитать эти книги, и там описывается квалификация духовного учителя, квалификация ученика, и разобраться в этом. Затем, когда мы разберемся, проанализируем через вот эти священные древние трактаты, мы сможем испытать как бы уже учителя, которого вот я могу непосредственно видеть и слышать. Соответствует ли он этим критериям или нет? Его образ жизни, это все описывается. Его способности, его мысли, вот что он делает, о чем он говорит, что он ест, сколько он спит. То есть там вот эти регуляции все необходимо знать. Как человек живет вообще в этом мире, так, его образ жизни. И по образу жизни, и потому что человек говорит и чему себя посвящает, мы можем определить, насколько это истинный духовный учитель.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. А задает вопрос, а как понять, что я готова? Вот у кого-то есть желание, как понять?
Это очень просто. Как вы понимаете, что вы готовы пойти и пообедать? У вас сильное чувство голода. Необходимо, вы уже не можете теоретизировать, скажем, или рассуждать на эти темы, нужно немедленно поесть что-то. Это так же, как дышать, как есть, это потребность такая.
Вы знаете, мне очень откликается, и я могу еще, я не забыла, как это было для меня, и я помню, что когда я занималась бизнесом, за мной шли прям десятки тысяч людей, и они подходили и заглядывали мне в глаза и говорили: у меня есть ощущение, что ты должна мне что-то сказать или можешь что-то сказать. И я терялась в эти моменты. Я понимала, что у меня нечего сказать, я сама ничего не знаю. И я понимала, что мне нужны знания, знания, на которые я могла бы опереться. Не на себя и не на свои измышления какие-то или догадки, а какие-то базовые знания. И вот потребность, голод невероятный и поиск того, кто бы соответствовал. И Александр Геннадьевич, как стать вашим учеником? Задает вопрос. Караганда, кстати.
Ну вот, открывайте книги, почитайте сначала. Вот сначала вам нужно понять критерии духовного учителя. Все, что вы хотите в жизни серьезно, вы предложены соответствовать священным текстам обязательно, которые честны и чисты по определению. Не выбирайте из чувства моды, скажем, или какой-то личной привязанности просто к человеку. Сначала вы должны точно понять, что это на самом деле духовный учитель. Нравится он мне, не нравится, а именно его квалификации мне важно понять. И если вы хотите принять кого-то духовным учителем, если вы нашли такого человека, который находится в авторитетной преемственности, то, конечно, нам повезло в этом плане. Но это означает, что если вы становитесь учеником, то вы обязаны принять образ жизни своего духовного учителя. Тогда будет связь. Тогда, возможно, будет ученичество. Например, у меня есть духовный учитель. То есть я не являюсь духовным учителем, прежде всего являюсь учеником. Но поскольку я ученик истинного духовного учителя, также могу обучать. То есть моя главная позиция не учитель, а ученик. От нее исходит другая позиция, следующая из нее. Это обучать других. Почему? Потому что я учусь у истинного духовного учителя, я ученик. Поэтому моя задача научить учеников быть учениками. То есть я должен быть учеником. И учить других тоже быть учениками. А они учат других тоже быть учениками. Это mm-hmm. называется гуру. Он mm-hmm. учит, как быть учеником. Это главная роль его. Поэтому я служу своему духовному учителю. Я получаю от него знания. Я должен, чтобы понимать, о чем он говорит, именно принять его образ жизни, его стандарты жизни, о которых он также говорит. И тогда я чувствую связь, постоянную связь с ним. Эта связь должна быть постоянно, непрерывно. По большому счету, круглые сутки. Но внутренняя связь должна быть всегда. Есть два вида связи с духовным учителем. Вани и вапу. Вапу означает тело, физическое присутствие. Вот гуру физически присутствует, эта связь называется вапу. Я могу его видеть, слышать, наблюдать за ним. Он также. Мы обычно так понимаем, да, что вот гуру присутствует по его физическому присутствию, но вани важнее. Вани означает наставление. И когда наставления проникают в сердце, считайте, что ваша связь с духовным учителем становится непрерывной, независимо от физического присутствия.
Угу. Гуру Махарадж, вот я сейчас слушала вас и вспомнила совсем недавно про то, что произошло. Помните, Ишаматри ушла, оставила тело. Я очень переживала, и родились такие строки. Мы все в мире просто души, живем под одной крышей. Мы душу свою душим, и Бога совсем не слышим. А мир как большой театр, и в нем мы актеры каждый. Зовем муж, сестра, брат, возьмем и уйдем однажды. Вот Ишаматри оставила тело, сейчас такие времена, когда тело оставляет очень много людей. Скажите, пожалуйста, есть ли разница, когда уходит ученик, и какая связь учителя и ученика? Она остается, она прерывается, что происходит? И когда у человека нет учителя?
Уйдет каждый человек, без исключения. Это мир, называется мритюлока на санскрите, в котором мы находимся. Это место смерти. Мы всегда живем вместе со своей смертью, каждую секунду. Она всегда рядом находится. Но у нас есть позволение до какого-то времени присутствовать здесь, в этом мире. Позволение, и может быть план даже есть. Может быть даже у кого-то есть миссия. Кто-то просто может расходовать свою карму, ни о чем не думает. Просто тратит свою благочестивую греховную карму, страдает, наслаждается в этом мире бездумно, зарабатывая новую карму. Но уйдут все. Вопрос не в этом. Это не проблема. Не следует, ну, как бы этого бояться или противиться этому. Это обычный закон в этом мире. Все здесь находятся временно, души. Вопрос важный. Куда уходят эти души? Вот куда мы отсюда пойдем? Потому что от земного уровня есть предназначение выше, ниже, и можно остаться здесь же. Выбираем себе будущее, рождение. Вот для чего мы на земле. Потому что здесь можно решить все свои проблемы одним махом. А можно пойти в ад и усугубить свое положение. А можно продолжать здесь оставаться, бороться с коронавирусом жизни в жизнь. Это наш выбор. Здесь налаживается справедливость на земном уровне бесконечно. Либо подняться выше, либо опуститься вниз. Душа вообще, она должна вернуться к Богу, по идее, в конечном счете. Как бы высшее ее предназначение. Так освободиться от мира рождения и смерти, она вечна. Ей не нужно менять тела, это для нее зло. Это неприятно, что мы здесь вот развиваем привязанности, любовь и дружба, а потом теряем все это с болью, с кровью, так сказать, в этом мире смерти. Поэтому для души это настолько неестественно, что называется злом. Смерть, старость, болезнь для души – зло. От них нужно освободиться полностью, невременно. Вот. Ну, поэтому у нас есть духовное предназначение. И вопрос, куда мы идем? Когда человек принимает духовного учителя в сердце, он не может пойти вниз.
Вот прям не может,
потому что он уже связан, да, с высшим началом, обетами, сознанием, выбором своим. Поэтому его будущее всегда светло, он всегда пойдет в сторону божественную. Если он достиг уже каких-то духовных высот под управлением духовного учителя в этой жизни, он может вообще выйти из цикла рождения и смерти, как душа, освобожденная душа. Если не успел, то он просто продолжит в следующей жизни. Это духовный плод неразрушим, смертью не разрушается. Как карма, да, вот мы здесь накопили деньги, но мы не возьмем его в следующую жизнь. Да, накопили здесь какие-то знания научные, теоретические, тоже не возьмем их. Нужно заново будет учиться в следующей жизни, заново идти на работу. Но духовный плод, он выражается в качествах внутренних. Это все свое ношу с собой. Это то, что я всегда ношу с собой. Это я перенесу в следующую жизнь.
А остается ли какая-то связь учителя с той душой, которая уходит, ну, скажем, высоко?
Конечно, да, эта связь вечная называется, если мы принимаем духовного учителя, ну, по-настоящему духовного учителя. Это считается уже связь с Богом. Через гуру мы на самом деле связаны с Богом. Мы не с гуру связаны, а через гуру с Богом связаны. Гуру как связующее звено. Поэтому за эти отношения отвечает сверхдуша. То, что Бог соединяет, человек никогда не сможет разъединить сам по себе. Никто. Если, конечно, он не захочет сам разрушить это в какой-то момент, это возможно. Отказаться это возможно. Но если он не отказывается, эта связь нерушима.
Вот здесь вот очень интересный вопрос, он как бы продолжает наш диалог сейчас. Является ли духовный учитель автоматически святым?
Он должен жить как святой. Это его образ жизни. Он должен так жить, потому что должен вести учеников. И потому что также он сам ученик, он так живет, потому что так хочет его духовный учитель, чтобы ученик жил в святости. Поэтому каждый ученик должен жить как святой.
И вот что такое милость Бога и милость духовного учителя, и как их обрести?
Что такое милость Бога и милость духовного учителя, и как их обрести? Если мы получаем милость от Бога, то это в форме общения с духовными людьми выражается. У нас появляется возможность увидеть духовного человека, распознать
его. Единомышленник.
Да, мы сможем распознать. И также сможем найти духовного учителя. Это есть милость Всевышнего, что он дает нам проводника духовного и круг общения. Это высшая степень его милость. А милость гуру заключается в том, что он дает нам Бога больше и больше, раскрывает эти тайны божественные. Поэтому это взаимный процесс. Бог дает гуру, гуру дает Бога. И так это вот взаимодействует.
Удивительно для меня сейчас прям легло это. Вы знаете, я постоянно повторяю вашу фразу, которую вы, в принципе, сейчас и произносили, о том, что святость нам не грозит, но стремиться к святости нужно и жить как святой, стремиться жить как святой. И, знаете, в основном аудитория, которая сейчас вот присутствует и задает вопросы, слушает нас, это те люди, которые в своей жизни приняли аскезу, пошли путем аскезы. Антоний Сурожский, он сказал когда-то, что аскеза — это не то, отказ не от того, что мы любим, а отказ от того, что нас разрушает. И вот уже больше 2 лет я держу аскезу по понедельникам, уже больше 2 лет, 105 понедельников будет в этот понедельник, и огромное-огромное количество людей вот подхватило эту эстафету, и у нас уже прям движение порядка 1500 и больше людей. И в ней принимают участие мужчины, женщины. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к аскезе, к вот подобным вещам?
Аскеза, если она разумна, она дает нам крепкое здоровье, ясный ум. То есть она как бы поддерживает инструмент тела в хорошем состоянии. Аскеза. То есть это человек, как форма жизни, предназначен для аскезы, именно говорится в ведах. Это его предназначение. Например, у нас есть регулирующие принципы. Для многих людей это выглядит аскезой. если они непривычные, это отказ от мяса, рыбы, яиц полностью, от всех интоксикаций, даже чай, кофе, черный чай и кофе, отказ от азартных игр и отказ от незаконных сексуальных отношений. И для кого-то это может выглядеть аскезой. Но когда вы обретаете духовный вкус жизни, то эти принципы уже не являются аскезой, они становятся естественными. Вот эта аскеза называется в благости. Та, которая вам не мешает жить и мыслить, а наоборот освобождает ум. Когда вы совершаете аскезу, а сами думаете, когда же она кончится, когда же эти обеты закончатся, это аскеза в страсти. Она нас не освобождает. Но это так же, как вот люди, пока больны, принимают какую-то диету, но ждут, когда же я выздоровлю, чтобы снова начать наслаждать свой язык, как я хочу. Это аскеза в страсти, навременно. А благости это становится вашим естественным образом жизни и источником счастья и чистоты. Вы даже не думаете, что это аскеза, вегетарианство и прочее, скажем, вот мы можем жить так всю жизнь, даже не думая, что это какая-то аскеза. Ну и для оздоровления также мы можем принимать какие-то ограничения разумные. Самая как бы лучшая аскеза для... Аскеза – это очищение, да, по сути. Самое лучшее очищение для души – это самоосознание.
Как оно достигается?
Для тела лучшее очищение – это омовение.
Угу.
Для тела, для пищеварения так, также посты какие-то хорошие аскезы. Но для души самосознание. Применяйте все эти хорошие вещи. Омовение, правильное питание и науку самосознания. Это будет полноценная аскеза здоровая.
Спасибо большое. Вот Татьяна, мы знакомы, задает вопрос интересный. Должен ли учитель быть обязательно в той же традиции?
Учитель в той же традиции? Нет, я думаю, не так. Традиция должна быть здоровой. Есть традиции уже утраченные. Они формально могут существовать, но уже не дают результата. Вот тут будьте внимательны. Наша цель должна быть любовь к Богу. То есть две цели, по сути дела, это познать Бога и полюбить Бога. И любая традиция, которая вам это дает эту возможность, настоящая. Но если вы выбираете традицию и не можете там не познать Бога, не полюбить Бога, то вы должны как бы быть ну, осторожны в этом плане. Должна быть авторитетная традиция.
Вот параллельно у нас идут комментарии, что Иисус Христос – мой Бог. А вот как бы вы прокомментировали высказывание, можно сказать? Вот люди определились. Как им развивать свои отношения с Богом в их традиции, в этой традиции?
В этой традиции, ну, видите, я не эксперт в этой традиции большой, в деталях этой традиции, потому что, как, насколько я понимаю, Иисус Христос – это Мессия, Сын Бога.
Угу.
Он себя не провозглашал Богом никогда. Поэтому он как бы духовный учитель. Такова его роль. Раньше говорили «Иисус – от Христа. Имя Христос – это имя Бога. А Иисус, как бы, это его представитель, его сын. Через меня, говорит, как через дверь войдете в Царство Божие. Я даю вам возможность через меня, через гуру. Он духовный учитель. И он не давал именно каких-то традиций. Он дал заповеди. Две заповеди главные, вы знаете. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, там, всем разумом полностью. Да, очень сильно возлюби Его. И ближнего, как себя самого. Вот и вся, все его учение. Также он давал притчи и веру людям. Исцеляя больных, воскрешая мертвых, он давал вот эту веру людям. И также он проявил вот это сильнейшее сострадание, пойдя на крест ради других. Вот в целом, вкратце, так сказать, это его великая, величайшая миссия, которая вот дает как бы нам 2000 лет этот путь озаряет духовный, да, возлюби Бога, возлюби ближнего. и неси свой крест. Вот люди вот взяли вот эти как бы основы христианства. И это хорошие очень основы. И он говорил своим ученикам, идите и переносите вот это знание, проповедуйте. Помните, он говорил, не думайте, что говорить, просто открывайте рот, и я буду через вас говорить. Да? Mm-hmm. То есть, естественно, это произойдет. Они сами удивлялись, когда стали проповедовать, что удивительно, что слова находились, и действительно так и происходило. Чудо какое-то. Они начинали говорить о Боге. Даже mm-hmm. думая, что они мало знают, знание приходило в это время к ним. Он давал вот эту вот проповедь именно, божественного знания. Он никогда не совершал какие-то, ну, такие монашеские аскезы, знаете, вот, не уходил слишком много в молитвы, это позже потом уже образовалось. Он давал вот этот путь проповеди. Поэтому, ну, вы можете следовать Иисусу Христу вот в этом направлении сейчас, если будете какие-то знания получать, можете проповедовать от имени Иисуса Христа. Духовные знания. Что такое душа? Что такое тело, кто такой Бог, надо нам познать больше. Если мы хотим полюбить Бога, нужно больше узнать Его. Сейчас речь идет не о религии, а об образовании. Угу. Сейчас нужно просто получить образование всем, и мусульманам, и христианам, и другим, всем людям.
Да, я даже читаю сейчас комментарии некоторые, и знаете, у меня есть ощущение, что есть некое, может быть, недовольство со стороны тех, кто сейчас нас слушает, но при этом... ощущает большую связь с Иисусом Христом, читает Библию. И у меня всегда в такие моменты возникает вопрос или мысли, да. Для меня Бог — это любовь. Когда мы принимаем все, что сотворил Господь, когда мы принимаем с любовью мнение каждого, потому что есть разные вещи, разные мнения, они имеют место быть и прочее. И вот когда я вижу неприятие, я тогда пытаюсь понять, а где же там Бог? Потому что мне не мешает ни одна религия, ни одно вероисповедание. Я вижу в каждой религии Бога. У меня есть всегда возможность там увидеть Бога. Но я вижу это лишь через принятие, через смирение, через такой вот свет, который исходит от людей. Как вы к этому относитесь?
Мы не говорим сейчас о религии вообще.
Да.
Мы не должны противопоставлять религии. Какая религия, истина или неистина. Выбирайте любую религию, которая вам по душе. Мы сейчас говорим о знаниях, об образовании духовном. Смотрите, мир мусульманский, христианский, религиозный всегда был. Почему же общество деградирует? Почему также эти проблемы у людей обостряются? Вот об этом сейчас говорим. Да. Нам не хватает знаний. Вера у многих есть, и религия тоже есть. Но при этом даже религии, смотрите, друг с другом жить в мире часто не могут. Семьи uh-huh. распадаются и прочее. Uh-huh. То есть мы видим какие-то странные тенденции. Вот об этом сейчас речь идет, не о религии. Uh-huh. Например, Иисус Христос, пророк Мухаммед или Кришна, они никогда друг с другом не враждовали в прошлом. Никогда не враждуют сейчас и не будут в будущем враждовать. Но люди враждовали и до них, и во времена их, и после них будут враждовать. Yeah. Вот об этом мы сейчас говорим. О Боге, прежде чем говорить, с Богом все понятно. Давайте с нами разберемся. Угу. Наши позиции. Если вы принимаете какую-то одну религию всем сердцем, означает, что вы должны принимать и другие религии тоже.
Да.
Если вы принимаете одно священное писание, значит, вы должны уважать и все другие священные писания. Тогда это истинная вера. Угу. А иначе это просто фанатизм.
Спасибо. Спасибо огромное. И ведь мы начали нашу встречу именно с того, что люди сейчас пребывают в таких непростых состояниях: страх, агрессия, злоба, что там, ненависть, да, это производные страха. И вопрос, как помочь себе, как помочь окружающим? Что бы вы порекомендовали?
Как помочь окружающим? Ну, для этого нужно иметь потенциал. Например, человек на улице теряет сознание. И я бы хотел ему помочь. Но, к сожалению, я не знаю, как это сделать. Я не врач. Видите, я не могу это сделать. Конечно, я могу вызвать другого врача. Врач нужен мне. Поэтому, если я хочу помочь, я должен иметь квалификацию. быть врачом. Если мы хотим помогать людям, мы должны стать духовными учителями. Нужно иметь квалификацию. Не просто успокоить людей эмоционально, а помочь, на самом деле помочь, вывести из этого тупика. Нужно самому стать квалифицированным в этом, выйти самому из тупика прежде всего. Затем показать пример другим, путь. Поэтому начинайте с себя, и все, что вы сейчас уже познали о душе, о Боге, о мире, можете рассказывать людям. Уже будет помощь. Если вы расскажете о душе, о теле, о законах причинно-следственных связей, о карме, о гунах материальной природы, о влиянии времени, о сверхдуше, о реинкарнации, вы поможете очень многим людям.
Спасибо большое. Я помню, мы последний раз с вами встречались во Вриндаване, в Индии, и я задавала вам вопрос, Александр Геннадьевич, что мне читать для того, чтобы развиваться, что мне читать для того, чтобы помогать, себе-то я уже помогла, но вот чтобы большему количеству людей помочь. И вы всегда говорили, читай Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. Чем эти книги особенные? Чем они отличаются? Так и я их читаю, и я понимаю, что то, что вы говорите, то, что вы советуете, именно так и проявляется. Вся мудрость, которая проявляется сегодня во мне, если это происходит, она только из этих книг. Чем характеризуются эти книги особенно?
Потому что эти книги трансцендентные. Они не относятся к материальному измерению. Это те книги, которые сейчас были перечислены, это Бхагавад-гита или Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гита переводится как «Песня Бога». Это единственная книга, в которой описываются слова самого Бога. Не через пророков, а непосредственно. Это единственная такая книга, Бхагавад-гита. Даже если взять, а Веда говорит, то Бхагавад-гита — это единственная такая книга. А Шримад-Бхагаватам — это Амала-Пурана, это сливки всех Вед, это вершина знания. Говорится, что если кто-то знает Шримад-Бхагаватам, больше нечего постигать будет. Это тоже к Гите относится. То есть постигать в этом мире больше нечего. Он начинает жить в других мирах совершенно уже, с другими задачами. Там нет задачи освобождения от страданий, потому что там нет страданий в духовных измерениях. Там нет рождения и смерти для души. На Джайте Мриаты Вакадачин там нет для души ни рождения, ни смерти. Там нет солнца, луны, потому что все самосветящееся, и жизнь там вечна. То есть вот эти, здесь наша задача освободиться от этих страданий, как бы эту душу направить к Богу, вернуться к Богу. Для этого нужно сильно привязаться к Нему. И в момент смерти, если у нас будет такая привязанность, мы вспомним Бога, мы перенесемся в духовную обитель. Потому что мысли в момент смерти на начало следующей жизни. Вот этот йогический способ перемещения. Так мы оказываемся в различных телах, в соответствии с тем сознанием, которое мы развили в жизни, и той концентрацией мыслей. В момент смерти определяется наше следующее бытие. По моменту ухода. Итак, если мы вспомним Бога в момент смерти, мы сможем перенестись в Его обитель, как бы в наш дом изначальный, духовный. Но в материальном мире, видите, мы живем по другим законам, от которых хотим освободиться.
Здесь задали вопрос, что делать, если есть два духовных учителя в сердце, но я не знаю, кто из них мой, как понять?
Может быть, тот и другой, потому что есть разные категории учителей. На самом деле, слово «гуру» обычно используется во множественном числе, что гуру много может быть, шикша-гуру много может быть, но дикша-гуру только один. У кого мы принимаем посвящение, только один. А общение наставляющего гуру может быть много. Поэтому они могут быть у вас как шикша-гуру, это 2 или 3 или 10 или сколько угодно может быть шикша-гуру. Но дикша-гуру выбираете только одного.
Вы знаете, у меня давно на языке вопрос, а кто для вас ваш учитель? Кем является для вас ваш учитель? Вот вы могли бы как-то рассказать, какое у вас отношение к нему? Если это возможно, если это корректно.
Ну, обычно мы так публично не рассказываем о таких вещах подробно. На основании шастры говорим, что вот гуру необходим, что для ученика гуру представляет как бы представитель Бога, это его высший смысл, его жизнь и душа, духовный учитель. Это его высший доброжелатель, самый высший, выше не будет по определению. Именно гуру является самым высшим доброжелателем ученика, человека. Это тот, кто дает второе рождение в знании. Первое рождение мы получаем от родителей. Биологическое рождение, оно нуждается в очищении, в образовании. А вот духовное рождение получаем от духовного учителя. Духовный учитель тот, кто меня знает хорошо, понимает. Тот, кто заинтересован в моем духовном развитии. Даже больше, чем я. Кто хочет, чтобы ученик достиг больших высот, чем даже сам духовный учитель. То есть это представитель Бога. Это самый благоприятный фактор, говорится, для человека. Духовный учитель, если он принимает духовную. Но также духовный учитель означает дисциплина. Это то, что я не могу в сердце нарушить. Если даже что-то не получается, в сердце не могу это нарушить. Я продолжаю стараться и делать то, что хочет духовный учитель. Это моя жизнь и душа.
Спасибо большое. У вас огромное количество учеников. Вот каким будущее своих учеников видите вы? Я просто неоднократно видела, слышала, как вы говорите о своих учениках. И это невероятно, когда есть кто-то, который даже порой больше, чем собственный родитель, заинтересован в развитии своих детей. Как вы видите своих учеников? Это был, кстати, вопрос, который мне прислали.
Мои ученики — это самые лучшие люди в мире. Мы других не принимаем просто. Вот я их так чувствую, что это самые лучшие люди в мире. Вот. Они очень добрые ученики, эти люди. Они очень искренние. Они стремятся к знанию, они стремятся к служению, они работают над собой, они освобождаются от ложного эго. Они очень смиренные и очень сострадательные ко всем людям, стараются помогать им. То есть мои ученики, они из золота состоят, из чистого.
Спасибо большое. Спасибо. А чего вы ждете от своих учеников? В чем вы заинтересованы, чтобы к чему пришли ваши ученики?
Я жду, чтобы ученики были всегда счастливы. При всех этих испытаниях жизни, о которых мы упоминали, всегда это испытание. Очень самое приятное, что видеть духовному учителю, что ученик при всех испытаниях остается счастливым. Остается в полном сознании.
Очень интересно. Когда вы поняли, что вы стали или будете учителем, как вообще произошло то, что вы стали учителем? Вы знали об этом раньше, изначально?
Нет.
Как это произошло?
Я даже не мог этого предположить. Вот, хотя мы по определению понимали, что рано или поздно любой человек становится учителем, если он практикует серьезно. То, конечно, он станет духовным учителем, любой человек. Но не все хотят принимать эту роль, потому что это некая тоже обязанность, время определенное. А потом не все, может быть, даже готовы считают себя принять это. Мне приказал мой духовный учитель принимать учеников. Вот, потому что обычно в присутствии, пока гуру жив на планете, ученик не принимает учеников. Он их предлагает своему духовному учителю, этих искренних душ, которые ищут знания. Он предлагает, говорит, вот есть духовный учитель, пожалуйста, идите к нему. Но в какой-то момент мой духовный учитель сказал мне делать это. Это была его воля, так сказать. Ну вот в общих чертах.
Угу. У нас много вопросов, я выбираю уже определенное. Вот все-таки еще вопрос, как вы относитесь именно к аскезе по понедельникам, вот к аскезе по понедельникам, да, на воде?
Говорят, что это хорошо. Я нейтрален, если вы чувствуете, что это хорошо, нормально.
Да, вы знаете, судя по результатам, которые у нас на протяжении уже второго года, это удивительно, потому что люди меняются, у них налаживаются отношения с родителями, с супругами. Александр Геннадьевич, я могу вам сказать, что если вспомнить, как я пришла к вам 6 лет тому назад, 8 точнее, ну, узнала о вас, а 6 лет назад написала вам письмо, а 4 года тому назад получила посвящение, инициацию, и все мои приходы изначально это были как бы «помогите», «страдаю», «плохо», «больно» и прочее, то на сегодняшний день и мой муж, и моя мама, мы сейчас втроем проповедуем, мы проводим вот такие прямые эфиры уже несколько месяцев, вот благодаря коронавирусу мы теперь все в закрытом пространстве, и мы создали такую рубрику «Дочки-матери», и мы с мамой выходим в эфир, и это помогает огромному количеству женщин, людей. Мы с мужем стали проводить семинары и тоже выходим в прямой эфир и делимся тем, как нам удалось пройти кризисы наши семейные в отношениях. И я представить себе не могла 8 лет тому назад, что такое вообще реально и возможно. Вот мой путь, наш путь, повторяют сейчас люди в чатах. Налаживаются отношения с супругами, с родителями, с детьми. Обретают вторые половинки, рожают детей, и это очень радует. Ну, как бы я дополняю вопрос, точнее, ответ на этот вопрос. Какие книги полезно почитать для самоосознания? Продолжаются вопросы, их очень много.
Смотря в какой вы традиции. Любая традиция предоставляет эту возможность духовно развиваться. Христианская традиция, многих других традиций. Выбирайте, какие вы книги хотите читать. Выбирайте сердцем. Я предлагаю просто образование сейчас. Mm-hmm. То есть читайте все книги, которые вам интересны о душе и о Боге. От вашей потребности больше зависит. Как сказать? Как сказал Прабхупада, что знание о Боге должно быть раскрыто до конца. До конца. В какой бы вы традиции ни были, идите до конца.
Mm-hmm. Спрашивают, что делать, если, по словам родителей, сильно ударилась в духовность? Говорят, нужно вернуться в реальность. А мне 19 лет.
19 лет?
Угу.
Ну, это естественно, 19 лет. Ударяться в духовность с головой. Какое-то время это будет полезно, но потом нужно отрегулировать свою жизнь, чтобы мы могли также выполнять свои материальные обязанности правильно. Не пренебрегать ими. Вот вообще, по идее, эти духовные знания человек получает еще в детстве, юношестве, в школьные годы, когда он не работает. И именно живет для получения знаний. Но мы, может быть, уже пропустили этот период времени, мы должны уже, может быть, быть семейными людьми, у нас есть профессии, обязанности, долг. А вот теперь мы встретили духовные знания, да, видите, вот теперь как сочетать то и другое, нужно успевать нам. Поэтому да, если вы сейчас погрузитесь серьезно в духовную практику, то, наверное, ваша материальная деятельность немножко будет ущемлена. Как это? Ликбез, да? Придется как-то вот воровать это время где-то его красть. Но это пройдет, когда вы станете уже на ноги, будете более самостоятельным духовно, вы успевать будете делать все.
Как и где получить хорошее духовное образование? Что бы вы порекомендовали?
Ну, наверное, ты можешь тут порекомендовать сама. Есть какие-то вот обучающие там курсы, сейчас марафоны идут по изучению Бхагавад-гиты, Шримад Бхагавад, там, то есть много людей сейчас уже участвуют, есть институт Бхагавад-гиты, сейчас тысячи людей уже пошли этим путем, как бы, по миру, по всему.
Ну да, верно. Сегодня, вот сейчас недостатка в том, как найти знания, и его просто нет. Сейчас переизбыток, мне кажется, и сейчас и бесплатные консультации, и марафоны, и каждый день вебинары, эфиры. Вы знаете, мне понравилось, как ответила одна женщина, с которой я делала прямой эфир. Она сказала: выбирайте сердцем того человека, который вам откликается, который конгруентен для вас в поступках, думаю, делаю, говорю. Выбирайте и ориентируйтесь. Если люди хотят стать певцом, они выбирают какого-то великого певца. Если хотят стать артистом, то ориентируются на образ какого-то артиста. Вот в моем понимании я выбираю тех людей, которые для меня конгруентны. Это мой учитель, это люди, которые идут за ним, которые на этом пути реально транслируют в соответствии «думаю, делаю, говорю». И просто выбирайте этого человека для себя и следуйте за ним, изучайте, что он говорит, слушайте его лекции, всевозможные эфиры, читайте его книги, и все в вашей жизни обязательно случится. Скажите, пожалуйста, как захотеть меняться и оставаться в этом настроении, быть готовым меняться всегда? Потому что был вопрос такой, что люди знают, как надо, но они ничего для этого не делают. Продолжают жить по-прежнему.
Это вопрос веры. Можно верить, что Бог есть, а жить так, как будто его нет. Угу. Это смешение как бы религии и атеизма в человеке. Называется категория сомневающихся. Нерешительных людей. Они не посвящают свою жизнь ничему. Собственно, такие люди живут бесполезной жизнью. Люди, посвятившие жизнь чему-то, становятся уже серьезными. По-настоящему след оставляют какой-то в жизни для других людей. Вот. Поэтому, если мы на самом деле верим в Бога, то нужно и жить в соответствии с этой верой.
Когда-то, когда я пришла к вам в первый раз, я, слушая вас, открыла для себя просто невероятную истину. Вы помогли мне увидеть меня со стороны. Мне казалось, что у меня есть связь с Богом, что я Бога слышу, чувствую, у меня с Ним отношения. А вы же развернули меня вовнутрь ситуации. И я увидела, что у меня нет отношений с мужем, с мамой, с кем-то из детей, из четверых. И я поняла, что Бог, Он проявляется через наших близких. Скажите, пожалуйста, вот люди, которые думают, что они умные, что набожные или религиозные, или святые, а в этот момент у них они разводятся, они ругаются, они кого-то обвиняют, осуждают. Какая здесь связь с Богом?
Ну, Бог находится в сердце каждого живого существа. Не только человека, не только близкого человека, родственника, а абсолютно каждого живого существа. Поэтому, ну, если мы имеем это сознание, понимание, мы видим Бога повсюду. В том месте, где мы живем, в природе, в окружении, в поведении живых существ, конечно же, особенно через людей это больше проявляется. Особенно через духовных людей еще больше проявляется. То есть много из представителей Бога в этой мире, как отец, мать, например, учителя, духовный учитель, старшие, мы выражаем почтение всегда старшим, это представители Бога, их множество. Муж для жены – представитель Бога. Ну вот, вот такие вот есть категории. Поэтому это и сознание Бога. То есть мы учимся познавать Бога таким образом. Строить отношения. Есть связь с Богом или нет, мы можем судить по отношениям, какие человек взаимоотношения имеет с окружающим миром.
Вот это и стало для меня полным откровением, что я думала, что у меня прекрасные отношения с Богом, но при этом у меня были сложные отношения с близкими, и я пошла от обратного. Я начала выстраивать отношения с близкими для того, чтобы выстроить отношения с Богом. Знаете, вопросов так много, Александр Геннадьевич, что я уже перестала их зачитывать, потому что все равно не успеем. У нас остается одна минута буквально в этом эфире. И я невероятным образом признательна вам за то, что вы нашли время. Я знаю, как оно дорого в вашей жизни, в каждом моменте его. И мне бы очень хотелось, чтобы такие эфиры, судя по реакции людей, они были ну, они еще имели возможность повториться. Если это будет возможно, у меня огромная просьба, потому что вижу невероятный интерес людей к подобной информации. И что бы вы порекомендовали в эту последнюю минутку людям, которые нас слушали, вот как жить каждый